Всякий человек, если его хорошенько послушать и встать на его точку зрения, оказывается по-своему прав, — подумал Николас. И чтобы отогнать проклятую интеллигентскую объективность, спросил. Правда ли, что длительное употребление суперрелаксана сказывается на репродуктивной способности? Веселой Жанне вопрос показался смешным. Зато Олег Станиславович отнесся к нему серьезно.
Да, и это мне больше всего нравится. Каждый человек сам выбирает, что ему делать со своей жизнью. У нас свободная страна. Жаночка вон тоже розовым фламинго увлекается, но для нее это вроде чашки кофе. Слишком высокая интенсивность нервной энергии, сумасшедший уровень адреналина. Кокс выполняет функцию модератора. А суперрелаксан будут жрать уроды, которым нравится хрюкать, валяясь в навозе. Зачем нам с вами, Николай Александрович, репродукция уродов? Будь моя воля, я бы бесплатно в дешевую водку, в бормотуху всякую, своего препарата подмешивал, чтоб дебилов не плодить.
Истыков покровительственно похлопал Николаса по руке.
— Вот вы, образованный, думающий человек, так? Скажите мне, разве все беды человечества происходят не от того, что нас, людей, на свете слишком много? Соответственно, девальвируется цена одной отдельно взятой личности. На что похожа Тверская в разгар дня? Какая-то банка с кильками пряного посола. Если бы нас было в 1000 раз меньше, не было бы ни преступности, ни убийств, ни социальных пороков. И уважали бы друг друга в 1000 раз больше. А если бы еще перестали размножаться слабые, глупые, никчемные, а именно такие и становятся наркоманами, весь наш биологический вид достиг бы невероятной степени развития. Этот новый мир был бы прекрасен, не то что сейчас.
Ты что, Жануля, улыбаешься? Разве я не прав?
Прав. Шопенгауэр прав.
Она привстала, потянулась к нему через стол.
Дай поцелую, спаситель человечества.
Олег Станиславович сделанным испугом отпрянул.
Попрошу без сексуального харассмента, мисс Богомолова. У нас чисто деловые отношения.
Должно быть, при этих словах на лице Николаса появилось некоторое удивление, потому что Истыков счел нужным пояснить.
Вы что ж думали, у нас с Жанной союз любящих сердец? Нет, Николай Александрович. Во-первых, отношения заказчика с подрядчиком должны быть платоническими. Это азбука. А во-вторых, я побоялся бы ложиться с этой опасной особью в одну постель. Мне жить не надоело. Еще увлечется и придушит. Или заспит, как деревенская баба-младенца.
Жанна улыбнулась.
А еще хвастался, что сексуальный террорист.
Закурила сигару, мечтательно потянулась.
Ах, мальчики, вы не представляете, какой кайф трахаться с объектом заказа.
С кем? Не понял Николас.
С тем, кого тебе заказали. Это мой самый любимый трюк. Чтоб кончить одновременно и самой, и его.
Невероятный экстаз.
Знаете, почему я сделала себе документы на фамилию Богомолова? Потому что самка Богомола, потрахавшись с самцом, немедленно откусывает ему башку. «Ам!» —
щелкнула она зубами перед носом Фондорина. Тот от неожиданности чуть не упал с табуретки. Под дружный хохот заказчика и подрядчицы вспомнил сцену неудачного соблазнения в холестерине и содрогнулся. Истыков, все еще смеясь, поцеловал Жанне руку.
Вы даже не представляете, каким страшным оружием являются эти тонкие ручки и наманикюренные пальчики. Покажи ему, киска.
Снисходительно улыбнувшись, Жанна взяла стакан, чуть сдавила большим пальцем и мизинцем. Стекло хрустнуло, посыпалось на стол.
В моей профессии быть женщиной удобно.
Она выпустила облачко дыма, стряхнула пепел в обломок стакана.
Вот тогда на шоссе. Разве вы, Николай Александрович, подошли бы к джипу, если бы за рулем не сидела баба? Вся такая женственная, беспомощная, а? От моих дураков вы не раз убегали, а со мной этот номер не прошел. Я вам сделала сначала кис-кис, а потом цап-царап.
Никогда еще Фондорин не встречал женщины, хотя бы отдаленно похожей на Жанну. Смотреть на нее, слушать ее было одновременно и страшно, и интересно. —
Послушайте, почему вы такая? — спросил он. — Ну, не знаю, такая безжалостная, такая нечеловеческая.
Неуклюжее слово вырвалось само собой, и Николас испугался, что Жанна обидится. Но нет, она, кажется, была даже польщена. Спросила, хотите знать, в чем мой моторчик?
Что? — удивился он.
В каждом человеке есть моторчик, который руководит всеми поступками. Я этот моторчик сразу вижу. Например, у Олежика он называется злость. Ты, золотце, живешь и все время злишься на тех, кто вокруг тебя. В яслях отнимал у других детей игрушки. Не потому, что тебе были нужны эти совочки или машинки, а от злости. Теперь вот отнимаешь контрольные пакеты акций. А у вас, Николай Александрович, моторчик называется умеренность. Вам хочется всегда и во всем соблюдать чувство меры, приличность, правила и тому подобное. Я же отношусь к породе человеков, моторчик которых — любопытство. Чаще всего такими рождаются мальчики, но попадаются и девочки. В детстве мы отрываем крылышки у бабочек или выкалываем глаза пойманному мышонку не из садизма, а из любопытства. Хотим посмотреть, что будет. Потом, когда вырастаем, наше любопытство распространяется на самые разные предметы. Из нас получаются великие ученые, первооткрыватели или, вроде меня, специалисты по любопытным ситуациям, наилюбопытнейшая из которых — смерть. Ведь правда же? Смерть — самое интересное событие в жизни каждого.
Жанна перевела оживленный взгляд с одного мужчины на другого.
Оба помалкивали, только Ястыков с улыбкой, а Фондорин без. Сколько раз я это видела, и все мало. Чем дальше, тем любопытней. Сначала поражалась тому, что никогда не угадаешь, как кто будет умирать. Бывает крутейший мужик, прямо Рэмбо, а в последний момент расхнычется, как ребенок. Или наоборот, затюханный, почти бесполый заморыш, вдруг возьмет и улыбнется так спокойно, красиво. Залюбуешься. Теперь-то я научилась угадывать. И то бывает, ошибаясь. Но в вас, — она оценивающе посмотрела на Николаса, — я уверена, умрете молодцом, готова поставить 10 000.
Идет. Сразу же откликнулся Олег Станиславович. «Принято. 10 000 баксов».
Ника, хоть и подозревал, что это не шутка, испугался не сильно. И так было ясно, что живым он не выпутается. Детей бы спасти. А Жанна все изучала его прищуренным взглядом гурмана.
«Просить ни о чем не будет», — спрогнозировала она. «Плакать тем более. Вообще не произнесет ни слова, сочтет ниже своего достоинства». Глаза закроет или посмотрит в небо. В общем, красиво умрет. И за это, Николай Александрович, я вас потом поцелую. Я всегда так делаю, когда человек красиво умирает.
Вот тут, представив себе этот посмертный поцелуй, он испугался до судороги и злобно подумал. Плакали твои 10 000. Нарочно буду орать благим матом.
— Ладно, киска, хватит, — сказал Ястыков. — А то перестараешься. Человек уже проникся, осознал. Ведь прониклись, Николай Александрович?
Проникся, — ответил Фондорин, и ему самому понравилось, как сухо, иронично это прозвучало.
— А, по-моему, не очень.
Жанна потушила сигару прямо о клеенку. Противно запахло химией.
— Давай, котик, еще пари на его татарочку заключим.
Николас Фондорин в жизни, во всяком случае с ясельного возраста, не бил женщину и даже не предполагал, что способен на такое. А тут с утробным, совершенно нецивилизованным рычанием потянулся, чтобы схватить подрядчицу за плечи и вытрясти ее черную душу. Но Жанна легко, словно играючи, стукнула его ребром ладони по запястью, и правая рука сразу онемела, безвольно опустилась, так что пришлось схватиться за нее левой. Олег Станиславович поморщился.
«Все, иди, отдохни. Мы с Николаем Александровичем поговорим тет-а-тет.
Как-нибудь после додеремся, ладно?»
Профессионалка послала Николасу воздушный поцелуй, заказчику просто кивнула и вышла из кухни. Мужчины проводили ее взглядом. Потом Ястыков сказал,
«Не берите в голову, Николай Александрович. Если исполните свою работу чисто, ничего с вашей семьей не случится».
А со мной? Чуть было не смолодушествовал Фондорин, но удержался. Ответ был и так ясен. Разве они оставят в живых такого свидетеля? Поэтому ограничился кивком. Естыков отлично понял смысл паузы.
Приятно иметь дело с выдержанным человеком. Излагаю суть проблемы. Сразу же по завершении операции мы связались с Куценко, объяснили ему расклад. Он, естественно, потребовал разговора с дочерью, хочет убедиться, что она цела. Нормальная родительская реакция. Но штука в том, что девчонка заупрямилась. Ей суют трубку, сжала губы и ни звука. Когда Куцый понял, что телефонного разговора с дочерью не будет, у него даже голос задрожал. Последний раз я слышал, как у него дрожит голос в 5 классе, когда я его на переменке промокашкой кормил. Если Мират вообразит, что девчонку угрохали, начнется Третья мировая война. Он хоть и шахматист, но от воспаления отцовских чувств может утратить адекватность. Скажу честно, я был за то, чтобы хорошенько надрать паршивке уши, но Жанна отсоветовала. Говорит, что девчонка крепкий орешек и что лучше прибегнуть к вашей помощи.
Олег Станиславович повертел бриллиантовый перстень на мизинце, рассеянно полюбовался игрой света.
Сказала, поболтаем с ним немножко, постращаем, станет как шелковый. Но я, знаете ли, тоже психолог. И вижу, что с вами нужно на чистоту, по-честному. Как говорится, у вас товар, у нас купец. Убедите вашу воспитанницу поговорить с папашей. Что именно она будет нести, неважно. Главное, чтобы он услышал ее голос.
Фондорин хмуро сказал. Она думает, что я ее предал. Не захочет со мной говорить.
А это уж не моя проблема. Или у вас есть товар, или нет. Если нет, придется платить собственной плотью. Знаете, как у Шекспира.